Алексей Бирюлин рассказывал учащимся об очередном экспонате, когда по залу вдруг пронесся мощный ветер. Словно некая зловещая сила вырвалась на свободу, с грохотом распахнув двери всех подсобных помещений. Что-то загрохотало, заскрипело, завибрировали стекла в больших окнах. Тимофею вдруг отчетливо послышался злобный торжествующий хохот. Волна темной энергии, от которой мурашки побежали по коже, накрыла экскурсантов. Кто-то испуганно вскрикнул, кто-то не удержался на ногах и повалился на пол. Стекла витрин задребезжали от сильных воздушных потоков. Один из самых высоких стеклянных стеллажей вдруг начал заваливаться прямо на девушку, за которой наблюдал Тимофей. Зверев резко прыгнул вперед и свалил ее с ног. Они отлетели по скользкому полу на пару метров. И в этот же момент витрина обрушилась на то место, где только что стояла девушка. Раздался громкий звон, и осколки битого стекла брызнули во все стороны. Тут же все стихло. «Что случилось?» — Петр Леонидович испуганно заметался. «Пострадавшие есть?» К счастью, все отделались лишь испугом и легкими ушибами. Директор Бирюлин огляделся, оценивая масштабы ущерба, затем кинулся к дверям, за которыми недавно скрылись Эвелина и ребята. Тимофей поднялся с пола и подал руку спасенной девушке. Вблизи она оказалась еще красивее, чем издали. Красиво очерченный ротик, большие глаза, обрамленные пушистыми ресницами. «Спасибо», — сдавленно произнесла девушка, поднимаясь. «Если бы не ты, не знаю, что было бы». Она взглянула на то, что осталось от витрины, и заметно побледнела.
«Хорошо, что я в этот момент смотрел на тебя», — кивнул Тимофей.
«Вот как?» — удивленно вскинула брови девушка. «С какой стати ты меня разглядывал?»
«Просто», — немного смутился Зверев. «Ты очень симпатичная. Меня, между прочим, зовут Тимофей».
«А я Ирина. Приятно познакомиться, Тимофей. Я рада, что ты за мной следишь. И, кажется, должна как-то отблагодарить тебя за свое спасение».
«Ну что ты?» — замахал руками Зверев.
«Может, поужинаем как-нибудь?» — предложила вдруг Ирина.
«Давай», — не стал кокетничать Тимофей. Он просто не верил своей удаче. «Где и когда?»
«В одноглазом валете. А о времени еще договоримся», — пообещала девушка.
«Буду ждать», — обрадовался Зверев.
Из-за двери донесся гневный вопль директора Бирюлина, и Петр Леонидович тут же поспешил к выходу из зала. Тимофей отправился за ним. Знакомство с Ириной — дело хорошее, но он все же беспокоился за Димку и Карину, а, судя по истошным воплям Бирюлина, случилось нечто из ряда вон. Вслед за учителем истории Тимофей выбежал из зала в узкий темный коридор, который привел его в большую исследовательскую лабораторию. Вдоль стен тянулись многочисленные стеклянные шкафы, в которых не уцелело ни единого стеклышка. Странная ударная волна все здесь разбила. В центре помещения на трех железных столах лежали три иссохшие мумии. Поначалу Тимофей принял их за охапки истлевшего тряпья и костей. Останки были в жутком беспорядке. Часть костей свалилась на пол. Карина, Димка и Славка с трудом поднимались на ноги. Вид у всех был потрепанный. На лбу Ерофеева наливался здоровенный синяк. Бирюлин помогал Эвелине, которую основательно шатало.
«Что здесь стряслось?» — гневно воскликнул толстяк. «Вы только посмотрите на весь этот бедлам!»
«Я понятия не имею», — испуганно принялась оправдываться Эвелина. «Мы смотрели на мумии, затем я отвернулась к окну, и тут...» Она схватилась за затылок. «Меня кто-то ударил по голове, а потом все вокруг будто ожило».
«Кто тебя ударил? Кто-то из этих?» — Бирюлин ткнул в сторону ребят.
«Я не знаю», — простонала женщина, держась за голову.
Тут Карина, Слава и Димка как-то странно переглянулись. Тимофей это точно видел. Все трое были бледны, в волосах каждого застряли клочья паутины и истлевшей ткани. Карина медленно наклонилась и подняла с пола свой телефон. «Вы в порядке?» — обеспокоенно спросил Тимофей.
«Пока не знаю», — выдохнула Кикмарина.
Славка и Димка лишь пожали плечами.
«Думаю, на этом экскурсия окончена», — злобно заявил директор исторического музея. «Я обязательно выясню, что здесь произошло. Потребуется уйма времени, чтобы навести здесь порядок».
«Да», — горестно вздохнул Петр Леонидович. «Видимо, нам пора собираться обратно в академию. Ребята, за мной!» «Но что здесь так хлопнуло?» — поинтересовался Тимофей. «Мы ведь все это ощутили. Какой-то из артефактов дал о себе знать».
«Разберемся уж, будь уверен», — сухо ответил ему Алексей Бирулин. «И если во всем виноваты вы, я всех призову к ответу. Никто не уйдет от возмездия».
Димка мрачно на него покосился, но ничего не сказал. Карина взяла друга под руку и потянула за собой к выходу. Вскоре Петр Леонидович уже вел группу учащихся академии обратно к экскурсионному автобусу.
«Хорошо, что никто не пострадал», — причитал он на ходу. «С меня ваши родители бы потом голову сняли».
«Газ у них взорвался, что ли?» — предположила Женя Степанова. «Меня едва об стенку не размазало. Тогда бы пожар начался», — резонно заметила Луиза Соловьева. «А я никакого запаха гари не ощутила».
«Причину выяснит», — заверил ребят Петр Леонидович. «Возможно, Тимофей прав. Тут собраны самые разные артефакты, многие из которых когда-то использовались для ритуалов темной магии. Мы все ощутили эту зловещую силу, пронесшуюся по залу. Что ж, вернемся сюда в другой раз, когда в музее порядок наведут».
«Директор на нас пожалуется?» — тихонько спросила Карина.
«Не думаю», — покачал головой историк. «Просто поставит руководство Академии в известность о случившемся. В этом есть и его вина. Нужно лучше следить за экспонатами своего музея».
«Вы что там натворили?» — тихонько спросил Тимофей у Димки. «Мне нужно что-то об этом знать». Димка прокашлялся и покачал головой. «Ничего», — буркнул он. «Я сам толком не понял, что случилось».
На спине Трофимова висел рюкзак, который отчего-то привлек внимание Тимофея. Он не сразу понял, чем именно, но потом до него дошло. Когда Димка уходил в лабораторию вслед за Кариной, рюкзак свободно болтался у него за плечами, но теперь в нем явно что-то лежало, что-то крупное и увесистое. Тимофей хотел расспросить приятеля, но тут увидел улыбающуюся ему Серафиму Долмацкую. Девушка сидела на огромном черном мотоцикле, стоящем у тротуара. Она была в облегающей кожаной одежде, в ее руках блестел черный защитный шлем. Длинные темные волосы красивыми волнами лежали по плечам. Тимофей в очередной раз поразился ее умению так потрясающе выглядеть. Заверни ее в пыльную мешковину, все равно девчонка будет смотреться, как фотомодель с обложки глянцевого журнала.
«Привет!» — Серафима помахала ему рукой, затянутой в черную перчатку с обрезанными пальцами. «Вот эта встреча! И где? Видно, правду говорят, что преступника всегда тянет вернуться на место преступления».
«Да уж», — смущенно улыбнулся Тимофей, подходя. «Местечко знаковое. Снова хочешь его ограбить? Для меня-то все это в прошлом».
«Да ты что?» — Серафима приняла оскорбленный вид. «Я просто проезжала мимо и вдруг увидела ваш автобус. И потом грабить дважды одно и то же место. За кого ты меня принимаешь?»
Тимофей рассмеялся. «Я рад тебя видеть», — признался он. «Столько времени прошло. Не надумала поступить в нашу академию?»
«Мне и так неплохо», — покачала головой Серафима. «К тому же ты можешь представить меня в школьной форме за ученическим столом?»
«Нет», — честно признался Тимофей.
«Вот и я о том же», —
кивнула девушка. Они снова расхохотались. В это время к ним осторожно приблизился Клим Поликутин, восхищенно рассматривающий мотоцикл и его владелицу.
«Это твой байк!» — выдохнул он. «Ничего себе!»
— подарок отца, — прищурилась Серафима.
«Как он! Потрясный!» — не сдержался парень.
«Да, мой папаша мировой мужик!» — кивнула девушка.
«Ой, прости», — смутился Клим. «Я не то хотел сказать».
«Расслабься, я же просто пошутила. Интересуешься байками?»
«Мечта всей моей жизни. Но родители никогда мне не купят мотоцикл. Они говорят, что это слишком опасно».
«А заработать на него самостоятельно?»
«Долго же придется работать».
«Как знать», — Серафима приподняла бровь. «Есть разные способы быстро заработать».
Тимофей укоризненно покачал головой. «Твои способы заработка нам не подходят», — заявил он Долманской. «Не порти нам мальчика».
«Да я ж просто шучу. Никакого чувства юмора у вас». Серафима легонько ткнула его кулаком в плечо. «Ладно, мальчики, оставляю вас наедине с вашими мечтами. «Приятно было увидеться, Тимофей!» Она надела шлем на голову, завела рычащий двигатель и вскоре унеслась прочь.
Клим щенячьим взглядом восхищенно уставился ей вслед.
«Твоя знакомая?» — спросил он Тимофея.
«Когда-то мы занимались одними и теми же глупостями», — уклончиво ответил Зверев.
«Вы с ней встречаетесь?»
«Что ты? Нет!»
«Это хорошо», — задумчиво кивнул Клим. «А можешь меня с ней познакомить?»
«Что?» — не понял Зверев.
«Она такая классная. Может согласиться погулять со мной?»
«Так сам бы ей предложил».
«Не успел», — вздохнул Клим. «Да у меня и духу бы не хватило. Я не могу так сразу. Ты как, поможешь?»
Тимофей придирчиво его осмотрел. Серафима как-то сказала ему, что никогда не станет встречаться с парнями, занимающимися разными криминальными штучками, так что самому ему надеяться было не на что. А вот Клим, наверное, подошел бы ей, высокий, широкоплечий, симпатичный, с серыми глазами и темно-русыми волосами, и наверняка никогда не имел неприятностей с законом.
«Я спрошу», — пообещал Зверев.
«Но пока ни на что не надейся».
«Отлично!» — оживился Поликутин. «Я в долгу не останусь. Слово даю».
Тимофей нащупал в кармане телефон. Кажется, номер Серафимы все еще был в списке контактов. Он хотел отправить ей голосовое сообщение. Но тут к нему снова подскочила Лера Козлова. При этом она случайно пихнула Клима плечом так, что тот едва не рухнул на газон. Он, конечно, был парнем крепким, но Козлова куда внушительнее.
«Ты в порядке, Тима?» — прощебетала она. «Такой взрыв! Я так перепугалась, когда ты исчез из виду, решила, что тебя прихлопнуло этой витриной!»
«Я немного прочнее, чем кажется».
«Скоро мы это проверим!» — хихикнула Лера. «Даже скорее, чем ты думаешь!»
Димка с Кариной уже сидели в автобусе на переднем сиденье. Тимофею пришлось пройти вглубь салона. Козлова ни на миг от него не отставала. Чтобы хоть немного заглушить ее болтовню, Зверев вставил в уши динамики наушников и отвернулся к окну. Лера тут же плюхнулась рядом.
Ирина села сразу за водителем. Обернувшись, она улыбнулась Тимофею, и он помахал ей в ответ. Ему хотелось бы, чтобы Ирина пересела поближе к нему, но девушка быстро потеряла к нему интерес. Тогда Зверев принялся разглядывать здание исторического музея. На парадной лестнице, скрестив руки на мощной груди, стоял директор Бирюлин. Его лицо выражало крайнее недовольство, а прищуренные поросячьи глазки были уставлены прямо на Тимофея. Парень вздрогнул и поспешно задернул шторку. Кажется, толстяк все-таки его узнал.
Охранник Мишланов, скучавший у мониторов камер слежения, увидел на парадной лестнице музея Алексея Бирюлина, который вышел проводить экскурсию подростков из Клыковской академии. Директор наблюдал, как они садятся в автобус. Мишланов потянулся, разминая затекшие мышцы, затем также вышел из здания.
«Это действительно он?» — вполголоса спросил охранник у директора.
«Разумеется, болван!» — резко ответил Бирюлин.
«Неужели ты его не узнал?» «Было очень темно», — принялся оправдываться охранник. «И потом я больше на девицу смотрел».
«Но разумеется. О чем же еще на работе думать, как не о девицах? Это тот самый мальчишка, сын Ангелины, я уверен. И, похоже, он знает, что мне что-то известно. Видел бы ты, как он побледнел».
Охранник проводил обеспокоенным взглядом удаляющийся автобус.
«Что будем делать дальше?» — поинтересовался он.
«Этот пацан меня сильно заинтриговал. Интересно, что еще скрыла от нас Ангелина? Надо вывести ее на чистую воду. Возможно, я еще и заработаю на этом», — ехидно усмехнулся Бирюлин. «А пока отправляйся на свое рабочее место. Если мне потребуется твоя помощь, я дам тебе знать».
«Хорошо», — кивнул Мишланов. «Но что случилось в лаборатории музея? Там сейчас такая суматоха».
«Хотел бы и я это знать. Ничего, скоро все прояснится, лишь бы пожарная сигнализация не сработала. Если сейчас здесь появится пожарный или полиция, в здание никого не пускать. В случае чего сразу зови меня».
«Будет сделано», — отчеканил Мишланов и поплелся за свой стол.
Ему не понравилось, как блеснули маленькие глазки Бирулина. Директор явно задумал что-то нехорошее. Но что Мишланов мог поделать? Чтобы искупить свою вину, придется исполнять приказы. Если ослушаться, себе дороже выйдет. Он уже много лет был знаком с Алексеем Бирулиным и отлично знал, что ради своей выгоды тот готов на любую подлость.